Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 26 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем здравствуйте. Программа «Своя правда» сегодня по поводу возможности переноса штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня высказал такую идею. Насколько это реалистичная идея, во-первых. Во-вторых, что может произойти, если попытаться пофантазировать, что штаб-квартира действительно в какой-то момент переедет с территории Соединенных Штатов Америки? Об этом поговорим. Здесь Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Виктор Джозефович, здравствуйте.
Добрый день.
И Ирек Муртазин, журналист. Ирек Минзакаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Код города 495. Ирек Муртазин, с вашей точки зрения, насколько реалистично?
Да это троллинг.
Ну, прямо.
Просто троллинг.
Нет.
Нет, ну ООН уже такая организация, от которой мало что зависит. Это большая такая трибуна, куда там приезжают люди, каждый там говорит о своем, друг друга давно уже никто не слушает. Посмотрите, залы заседаний, там, Генассамблея обычно полупустые, там. Ну, тем же Соединенным Штатам Америки, например, там не помешало, что у них не было мандата ООН, а тем не менее они там присутствуют в Сирии, например, там, да, там буря в пустыне там начали, тоже как-то тут вообще непонятно, зачем нужен ООН. То есть, если сейчас затеять перенос ООН куда-то в другую страну, это, в принципе, скорее приведет, ну, к распуску ООН, как организации, которая, в общем-то, мало кому нужна.
Это потому, что американцы не захотят, чтобы даже такая организация от них съехала?
Да при чем тут американцы?
Дело, ну как?
Дело не только в американцах, дело же тут Китаю, России, Индии, Британии. Ну не нужна такая организация. То есть много кому не нужна нужна.
То есть любая попытка что-то реформировать в ООН,
конечно, она приведет просто к распуску ООН.
Хорошо, Ирек Муртазин, журналист. Виктор Олевич, что скажете вы?
России Организация Объединенных Наций нужна в первую очередь как площадка, где можно говорить о российских интересах, открывать миру российскую точку зрения. Это международная площадка, одна из немногих оставшихся на данный момент международных площадок, где российские дипломаты, российские представители могут высказывать свою точку зрения, могут вступать в прения буквально в ежедневном режиме со своими коллегами из других стран, в том числе из стран, которые являются нашими геополитическими оппонентами, конкурентами, соперниками, и пытаться отстаивать там российскую точку зрения. Попытки перенести ООН в какую-то другую локацию из Нью-Йорка, конечно же, на данный момент нереалистичны. Если речь идет о Сочи или каком-либо другом российском городе, или китайском, или какой-либо еще стране, то, конечно же, США, которые сейчас является страной, на территории которой находится основной штаб-квартира ООН, и США, и их основные западные союзники, они просто не согласятся вступить в эту новую организацию, они не согласятся с тем, что ООН куда-либо переехала, то есть ООН как таковой нигде в другом месте сейчас не будет. Перенос локаций невозможен на данный момент. Другое дело, что действительно может сделать Москва, чем Москва может заниматься. Наш МИД, другие организации, которые занимаются реализацией внешнеполитического курса Российской Федерации. Это стремление перенести площадки различных многовекторных переговоров, будь то касающиеся арабо-израильского конфликта, будь то касающиеся конфликтной ситуации, напряжения между Индией и Пакистаном, других конфликтных точек.
Но все эти попытки будут ослаблять Организацию Объединенных Наций,
они будут усилять,
которая нужна нам, чтобы...
Нет, они не будут ослаблять Организацию Объединенных Наций. Вы знаете, в 1966 году Алексей Николаевич Косыгин способствовал подписанию Ташкентской декларации декларации. В городе Ташкент, в Узбекской ССР, там присутствовали руководители Индии, Пакистана. Эта декларация, по сути, подвела точку под Индо-Пакистанской войной 65-го года. Никак советское участие в миротворческом процессе между Индией и Пакистаном никак не умаляло усилий ООН, напротив, оно было поддержано ООН и никак ничего не отняло от деятельности Организации Объединенных Наций. Другое дело, что для советской дипломатии это был большой успех, и, конечно же, и доверие добавило дипломатии Москвы, и подняло статус реноме советских дипломатов. Хорошо. Вот по этой дорожке необходимо идти.
Виктор Олевич, 413-й утверждает, что Путин в свое время говорил, что ООН нужно оставить именно в том виде, в котором она сейчас существует, ради чего она была создана, так пишет 413-й. 383-й пишет, для таких инициатив нужен авторитет в мире, а у нас он только в телевизоре. Что еще? Если перенести площадку ООН, скажем, в Твиттер и создать глобальный форум на интернет-сайте ООН, ведь 22 век, это Юстас, ну, давайте, это шутка. Продолжение троллинга, если принять во внимание точку зрения Ирека Муртазина. Лавров, вы думаете, реально хочет перенести ООН, пишет Виталий, учитывая, что некоторых наших сенаторов, типа Косачева, туда просто не пускают сейчас, визы не дают. Это выглядит как обида из разряда «Ах так, вы нам визы не даете, давайте ООН перенесем». Господин Муртазин, с вашей точки зрения, вот даже если учитывать, что это троллинг, ведь Лавров серьезно говорит, что придется поговорить о штаб-квартире ООН. Наших туда не пускают.
У Лаврова работа такая.
Нет,
говорить.
Хорошо.
Может, что угодно говорить. Говорю, ООН давно превратился в площадку, которая ничего не решает. Как только встает серьезный вопрос, принимается, возможно, там на совбезе какое-то серьезное решение, тут или Россия, или Китай, или Россия с Китаем, или США, или Британия. Тут же накладывают вето на эти серьезные решения, и в итоге все зависает вот просто в воздухе.
Возможность изложить свою позицию.
Возможность изложить свою позицию, вот вам правильно говорят, можно и в интернете изложить. Другое дело, услышат ли... Ну, не слышит нас в ООН там. Ну, что угодно мы там можем говорить, нас не слышат.
Во-первых,
извините, сколько...
Хорошо.
Вот пришел сегодня, вот ведь все изменилось не потому, что там ситуация там сильно не изменилась, да? Вот выходит Зеленский на трибуну ООН, начинает опять говорить про войну, которую Россия ведет на территорию Украины, требуется. Его же никто не слушает, потому что мир уже надоел, эта война на Украине, которая, мифическая война, которую якобы ведет Россия с Украиной. Ну, не ведем мы там войну, хорошо. И все это прекрасно знают, и не хотят слушать таких.
Хорошо.
Так же и нас не слушают.
Подождите, а зачем они все туда приехали?
Ну, потусоваться, Нью-Йорк хороший город. Ну, Нью-Йорк хороший город, там хорошие магазины, Ирек хорошие Муртазин. Виды.
Виктор Олевич, прошу.
Во-первых, он... огромная организация, которая занимается, перед ней стоят целый ряд задач. Это и задачи гуманитарного свойства, это и задачи, связанные с поддержкой тех или иных культурных инициатив. Это и ЮНЕСКО, и целый ряд других организаций, которые находятся под, так сказать, зонтиком Организации Объединенных Наций. Там действительно многовекторный подход, многосторонний подход к решению целого ряда задач, касающихся и Африки, и ряда азиатских стран, и других регионов. Есть задачи, по которым действительно существует согласие даже между самыми непримиримыми конкурентами и противниками. И в этом смысле ООН до сих пор во многом является организации эффективной. Во-вторых,
эффективного решения ООН
какого? Я вас слушаю.
Не перебиваем только друг друга, прошу, это радио.
Значит, возвращаясь к тому, что говорил Ирек, что сейчас ООН превратилась во что-то другое. ООН никогда иной вообще не была. И если мы посмотрим на историю Организации Объединенных Наций времен Холодной войны, когда было противостояние СССР и его союзников с одной стороны, и США, и их западных союзников с другой стороны, там точно так же применялось право вето, точно так же общались между собой достаточно порой на публику в более жесткой форме, между собой в иной форме, более дипломатичной. Дипломаты и советские, и французские, и английские, и американские и так далее. В Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности, согласно действующему уставу, у России есть право вето. Это России откровенно выгодно. И Россия сама не пойдет на выход из Организации Объединенных Наций, на какое бы хамство, мелкое хамство не шли, не шел американский госдеп или другие американские представители, которые не дают визы тем или иным представителям наших российских делегаций. Россия, разумеется, не собирается покидать Организацию Объединенных Наций. Наше участие нашей делегации, полноправное участие России в деятельности ООН как одного из основателей этой организации, оно продолжится, и хотя, конечно же, эта организация, это не российская организация, это международная организация, в рамках которой мы видим и наблюдаем все те противоречия, которые мы наблюдаем в международной сфере в целом.
Понимаете, ну тогда, если ситуация так, как вы ее описали, тогда зачем Лавров говорит то, чего мы все равно не можем сделать?
Лавров говорит, по сути, о том, что когда-то, еще во времена основания Организации Объединенных Наций, были разные проекты, и проект основания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не был единственным, что также предлагался проект Сочи и, возможно, иные. А сейчас это уже вспоминается, скажем так, как такой исторический анекдот.
Лавров не предлагает истинно ради переносить ООН в Сочи, но он ведь говорит, придется ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН. По вашим словам, получается, что поставить вопрос бессмысленно.
В данный момент, если такой вопрос поставить, то западные страны, в том числе три страны, которые являются, имеют право вето в Совете Безопасности ООН, это Франция, Англия и США, во-первых, заблокируют любые подобные предложения. Они будут немедленно, незамедлительно ветированы. Это прекрасно известно и российскому МИДу. Поэтому это сугубо историческая справка Сергея Викторовича Лаврова, который пытается донести, в том числе до наших соотечественников, до российских граждан, что если бы история пошла бы немного не так в 1945 году, когда была основана Организация Объединенных Наций, то, возможно, вот эти проблемы с визами, которые испытывает российские делегации,
мы
бы их сейчас не испытывали.
Понятно, Ирек Муртазин. И все-таки Лавров говорит, к примеру, он троллит. Но он говорит, придется ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН. В рамках троллинга ведь такие вещи не делаются.
Так именно в рамках троллинга только и делаются такие вещи.
То объясните.
Ну, прокричал это самое, все, без никаких последствий. То есть его за эти слова не накажут, не пожурят там.
То есть это не ухудшит наши позиции?
Не ухудшит, не улучшит. Ну, куда хуже-то уже?
Не знаю. Мы еще просто не пробовали.
Да пробовали же, мы же все перепробовали, в общем-то. А то, что там не дали визы, а что им там делать? Дипломатам-то российским никто не запрещает туда приезжать, пожалуйста. Они все там, они все работают, в общем-то, спокойно. А тут вот
нет,
группа сенаторов вдруг решила поехать...
Стоп, секунду. А сенаторам нельзя ехать в Генеральную Ассамблею?
Пусть ездит, пусть получает визу, как обычно.
Не определяет, кого она посылает в Организацию Объединенных Наций? Ну, а нет особого статуса Организации Объединенных Наций?
Ради бога, пусть получает. Ну, пусть определяет, пусть сам. Ну, вот мы же сами создали такую проблему, что получить американскую визу в Москве сегодня очень сложно. Мы создали эту проблему.
Подождите, но если
мы
я правильно
сами
помню...
создали такую проблему, когда американцы
хорошо,
выслали...
но мы же только что
когда
давали кому-то из сенаторов.
Когда мы выслали из Штатов, значит, точнее, когда Штаты выслали из своей страны российских дипломатов, мы тут же в ответ взяли, выслали американских дипломатов. Так получилось, что среди высланных американцев оказалась куча работников консульства. Они просто технически не успевают. Сегодня, извините, записаться на получение визы американской.
Политическое там, решение.
За полгода, год.
Давайте тогда...
То есть мы приняли политическое решение максимально усложнить гражданам России.
Это политическое решение американцев не выдавать визы специально.
Окей, давайте, троллинг. Секунду.
Вы получали американскую визу сами?
Мне не нужна американская виза, я могу без визы туда ездить.
Опа. Вот так. Так смотрите, значит, троллинг, хорошо, сразу несколько человек вам пишут, ну тогда надо уходить оттуда. Ну, если вот все так.
А зачем уходить? Если
а там... зачем?
Наши дипломаты там работают. И пусть работают дальше, как
это
работают.
Это же неэффективно, говорите вы.
Почему не... Нет, так...
Ну, там ничего не решают, говорите вы.
А поговорить? А зачем? А хоть донести до свою точку, хоть вот до этих стен, и чтобы можно было в России говорить, что мы в ООН сказали, мы в ООН пытаемся, если не будет, то ООН, о чем будет говорить там, не знаю, Киселёва, Скобеева?
Хорошо. 978-й Виктор Олевич пишет, но он же ведь себя изжила, это громадный бюрократический аппарат, который как воронка распределяет денежные потоки, которые никто не контролирует, 6 восклицательных знаков, и право вето используется в свою выгоду членам, каждым членам Организации
Объединённых Наций. В том числе Российской Федерации.
Боб, кстати, из Лос-Анджелеса пишет об этом. Так вот, ну и что? А зачем это нам?
Кому нам? Он из Лос-Анджелеса, кого имеет в виду под нам?
Под нам, ну, нас, которые говорят по-русски. По-русски. Российской Федерации.
Значит, если мы говорим о Российской Федерации, зачем нам это нужно? Во-первых, как уже было сказано, это площадка, одна из немногих оставшихся международных площадок, на которой, в рамках которой российские дипломаты, представители российских делегаций могут высказывать, открывать миру российскую точку зрения Москвы на международные отношения.
Трампу, более того... Трампу хватает Твиттера. Почему нашим тогда не хватит Твиттера? Смотрите,
американцы от ИГИЛа не защитили,
а то он не... Ну вот, к примеру, американцы, из ЮНЕСКО они уже ушли.
А вы знаете, что во времена администрации Обамы статус посла США в ООН был, его подняли до уровня члена кабинета министров.
Да,
это выше статус, чем у нашего посла, представителя в Организации Объединенных Наций. Так что для американцы, несмотря на все свои заявления, несмотря действительно на стремление тех или иных сил в Вашингтоне, в американском внешнеполитическом истеблишменте, будь то бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и другие, несмотря на их усилия по подрыву авторитета ООН, несмотря на это, они по-прежнему считают ООН важной международной площадкой. И я здесь повторю, что ни одна страна из пятерки, которая имеет право вето в Совете Безопасности, не откажется добровольно от своего участия в деятельности Организации Объединенных Наций, не откажется.
Но при этом сделать они ничего не могут. Ну, то есть,
могут, потому что делают. Вы понимаете, что
их защита... пятеро, и каждый что-нибудь заветирует.
Если, значит, это не новое, это не что-либо новое, это не новая структура для нашего времени. Так было в 50-е годы прошлого века, в 60-е, в 70-е, 80-е. Эта структура всегда практически работала именно так. Короткий период, 90-е годы, когда мы знаем, что происходило в России, и то не всегда, отнюдь не всегда российская делегация соглашалась даже в те годы, в 90-е годы, с резолюциями и предложениями своих партнеров за океаном или своих партнеров в Европе, тогда тоже шли баталии вокруг югославского вопроса, по целому ряду других вопросов. Это всегда была, во-первых, площадка, где можно было отстаивать свои позиции, во-вторых, это площадка, в рамках которой можно было говорить о неких правилах, поддерживать хотя бы некий тон в системе международного права. Это правда, что когда Ирек говорит о том, что американцы, несмотря на несогласие Совета Безопасности ООН, все равно напали на Ирак в 2003 году, это правда, но, с другой стороны, то, что это была нелегальная война, что эта война шла вопреки положению международного права, международного законодательства, это говорится до сих пор, и в том числе, и имиджевая повестка, имиджевое сопровождение этой войны американцам не удалось, в том числе из-за жесткой оппозиции России и некоторых других стран, в Генеральной Ассамблее ООН, в Совете Безопасности ООН, касающейся этой войны. Во-вторых, я повторюсь снова, не следует забывать, что у ООН есть целый ряд гуманитарных функций, культурных функций, это и ЮНЕСКО, это и Международная Организация Труда, целый ряд функций, которые во многих странах мира считают важными, и эти функции являются важными в том числе и для нас, как страны, которая через ООН осуществляет элементы своей мягких сил.
Хорошо, Виктор Олевич, Эрик Муртазин, вас тут спрашивают по-прежнему, значит, и так есть вот главные страны, ну вот если вы говорите о том, что это не нужная никому организация, ну, во-первых, только что господин Олевич сказал про статус представителя Соединенных Штатов Америки, это что-то значит?
Для меня это ничего не значит.
Нет, ну это говорит... нет, смотрите, если, например, элита главных стран в мире это оценивает, а вы не оцениваете.
Вот. Может быть, попытаемся их понять. Вернемся там.
Ну да.
В Ирак они влезли без санкций, там разворошили...
Так им сколько раз это потом еще укнулось.
Разворошили Ближний Восток без санкций, в Сирию влезли без санкций, там, ну, и что?
Нет, ну вот. Если бы этого не было, им было бы еще проще.
Да не было бы проще, так же было бы. Ну, мы так же было бы просто, ну, просто бы весь мир быстрее бы узнал, что американцы беспредельщики.
Если бы, вам пишут как раз, если бы было малейшее сомнение в эффективности ООН, ну, то есть, что без нее будет лучше, то все бы уже давно повыходили оттуда. Раз не выходят, значит, это пока работает.
Ну, пусть работает. Убедили. Хорошо. Согласен. Если зависит только от меня, пусть работает.
Хорошо. Создадут другую структуру параллельно ООН, там, где не будет права вето.
Ну, Лавров же предлагает перенести, а я говорю, что вот это предложение... Это троллинг был.
Нет,
или, возможно, это слова, ориентированные на российскую аудиторию. То есть показать, что вот наших не пустили, но мы, как Никита Сергеевич, там постучим туфлей по трибуне, короче, нет, а вот скажем, а давайте перенесем.
Ну вот вы говорите, а Михайлович пишет, а у России мягкая сила, может быть, таким образом какая-то появляется.
Да какая сила, какая,
где? Ну какая есть.
Ну что, ну вот... Ну, правильно же говорят, что вот специалист по международным отношениям сейчас только что сказал, что никакого переноса,
не,
никакого
это понятно.
Реформирования, в принципе, не будет. Это невозможно. И
ну,
поэтому...
то есть, если попытаться реформировать, конечно, это все развалится?
То просто уйдут сами. Если, если Россию лишить права вето в Совбезе ООН, ну, России дня там не останется.
Ну, понятно. Юстас спрашивает вас, скажите, с вашей точки зрения, а вот в Вашингтоне, когда нашим вот этим делегатам отказали в визах, они на какую реакцию Москвы рассчитывали? Ну, это ведь явно ничего-то сделало.
Ну, это же надо спрашивать Вашингтону.
Нет, ну, важно понять.
Ну, с другой стороны, почему сенаторы, слуги народа должны получать те же визы американские, да, ну, вне очереди, там, быстрее меня, быстрее, там, вас. Вот.
Потому что они едут в рамках официальной делегации.
Ну, мало что, а я езжу, то езжу. Хочу поехать туристом.
Давайте серьезно.
Хорошо,
я хочу поехать туристом, но какая разница там?
Да, вы не видите разницы.
Хорошо, серьезно.
Виктор Олегович. Мне тоже кажется, что вот в какой-то момент надо прекратить троллить. Да.
Ну, значит, во-первых, практически в любом консульском учреждении есть очередность выдачи виз лицам различного статуса. И это касается не только политиков, действующих, бывших политиков или дипломатов. Это касается... это касается ряда общественных деятелей без выборного статуса, это касается людей, которые там спортсменов, например, это касается пилотов, которые участвуют, допустим, пилотов международных авиакомпаний, представителей там, морских компаний, сообщения, где постоянно необходимо продлевать или иметь какую-то. То есть эти люди не могут ждать месяцами или там неделями, пока там поставлены определенные визы, они выдаются в особом порядке. И это всем прекрасно понятно. В том, что касается Соединенных Штатов и их отношений с ООН, Соединенные Штаты, когда они согласились разместить в Нью-Йорке штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, они взяли на себя определенные очень четкие конкретные обязательства, в том числе это обязательство по допуску иностранных лидеров, представителей иностранных делегаций на площадку ООН. Более того, они эти обязательства выполняют до сих пор. Вот им не нравятся, например, лидеры там, Ирана, им не нравился Махмуд Ахмадинеджад, но они его все равно, вот его они все равно пускали. Они не могут запретить, туда приезжал Уго Чавес, да, то есть вот лидеров они все-таки не могут, они не настолько еще не дошли до того, чтобы запрещать это, потому что это уже грубейшее совершенно нарушение правил ООН. Но они пытаются играть с визами для членов делегации, пытаются нарушать, и таким образом они действительно нарушают основополагающую концепцию допуска членов делегации.
Еще
один короткий момент. Вообще в 70-е годы, начале 80-е, во времена застоя, у американцев это не связано, кстати, с ООН, но похожая практика была вот во времена холодной войны, когда советские, скажем так, журналисты, представители ТАСС, представители АПН, других информагентств, там, спецкоры, газет, они запрашивали визу в США, например, им нужно было какое-то то или иное мероприятие осветить. Там, Валентин Зорин, другие журналисты, они порой им специально выдавали визу тогда, когда было понятно, уже самолет должен был вылетать, чтобы они визу, с одной стороны, получили, а с другой стороны, не могли этим рейсом вылететь и пропустили то или иное мероприятие.
Виктор Олегович.
Здесь практика не новая.
У нас 40 секунд до новостей.
Крохотный вопрос, после новостей я ответим мне. А когда вообще им отказали в получении визы? Когда они обратились за этими визами? О том, что пройдет Генассамблея там в сентябре, знали давно. Делегация была сформирована давно. Ну, извините, за неделю там до мероприятия подавать, или там за несколько дней до мероприятия подавать документы на визу и требовать, чтобы тебе там ночь не спали, к утру выдали.
Да там больше вопросов, что мы запрашиваем визы для тех, кто вроде как под американскими санкциями. Хорошо. Лавров высказал идею перенести штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. Это возвращает нас к вопросу о том, зачем вообще нужна Организация Объединенных Наций в 2019 году. И этот вопрос, и вопрос возможного разделения организации, или, к примеру, переезда части организации из Соединенных Штатов Америки, мы обсуждаем в рамках программы «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 26 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Мы продолжаем говорить об Организации Объединенных Наций. Сергей Лавров, после того, как нашим сенаторам некоторым не дали визы для того, чтобы въехать в Соединенные Штаты Америки, а именно там располагается штаб-квартира ООН, именно в Организацию Объединенных Наций направлялись или собирались направиться наши делегаты. Так вот, теперь они туда приехать не смогли. И Лавров говорит, что это возвращает нас к разговору о том, где должна находиться штаб-квартира ООН. А сможет ли существовать Организация Объединенных Наций, если вдруг кто-нибудь реально и серьезно поставит вопрос о необходимости переезда из Штатов? Об этом говорим. Здесь журналист Ирак Муртазин, Виктор Олевич, ведущий эксперт Центра актуальной политики. Это прямой эфир, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Но сначала попрошу участников прокомментировать то, что уже пишут наши слушатели. Вот, например, Виталий, у нас есть прекрасный механизм большой двадцатки. Там меньше стран, но это 20 самых влиятельных стран, можно решать конфликты, механизма вето нет. Ну, в общем, а ООН теперь, когда есть такая двадцатка, просто не нужна. Ирак Муртазин.
Не, ну, двадцатка – это же все-таки место, где собираются лидеры государства. Это не просто там что-нибудь там каждый месяц собираться.
Это другой механизм, я понял. Это
совершенно другой механизм, в общем-то, который даже обсуждать просто несерьезно.
Я здесь коротко добавлю. Право вето – это наш плюс, это то, чего Советский Союз добивался, достиг в рамках переговоров о создании ООН. И то, что мы в этой пятерке, это то, от чего мы отказываться не собираемся.
Но это, я так понимаю, что человек пишет потому, что именно право вето, как ему кажется, делает не очень эффективной эту организацию.
Оно делает ее эффективной для защиты интересов пяти стран в Совете, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Да, наши решения могут ветировать наши соперники, но и мы можем ветировать решения, которые нам невыгодны, не отвечают национальным интересам России, либо подрывают международную стабильность.
493-й, это Михаил пишет, надо просто реформировать уже существующую Организацию Объединенных Наций, просто принять дополнительную резолюцию, которая запрещала бы со стороны Штатов визовую волокиту. Вот и все, Ирак Муртазин.
Еще раз. Попытка реформировать
даже ООН, на этом уровне?
Попытка внести какие-то поправки в устав ООН, они закончатся или вето, или роспуском.
Хорошо, что Виктор Олевич.
Что менее вероятно.
Смотрите, да. С 1971 года в рамках ООН действует комиссия по сношениям с принимающей страной, то есть Соединенными Штатами. И вот как раз Лавров в том числе говорил и об этом, и о том, что эта комиссия сейчас, несмотря на то, что она существует формально, она неэффективна в решении подобных, среди прочего, подобных визовых проблем. Значит, в том, что касается изменения устава ООН, если это будет каким-то образом невыгодно Соединенным Штатам или их союзникам, они просто это заветируют. Поэтому необходимо на подобные действия США, нарушающие устав ООН, нарушающие положение вокруг устава ООН, сложившееся, необходимо на них отвечать, необходимо на них отвечать жестко. Более того, речь же на самом деле идет не только об этом случае. Когда Соединенные Штаты предприняли действия против российских дипломатических консульских учреждений, то есть когда вот они закрыли в том числе генконсульство Российской Федерации в Сан-Франциско, которое там было открыто сначала в конце 40-х годов, потом оно было закрыто, потом снова открыто в 72-м году при начале разрядки. И вот когда они его закрыли, они одновременно выслали из США 12 российских дипломатов, которые были привязаны не к российскому посольству в Вашингтоне, не к российскому консульству, генконсульству в Вашингтоне или консульству в Нью-Йорке или в Хьюстоне, а именно к российской миссии при ООН, что также являлось грубым нарушением положений вокруг юридических положений вокруг ООН.
Но ничего это... нельзя сделать с точки зрения вот проголосовать резолюцию, вот о чем писал наш...
Нет, слушатель. Можно предложить. Разумеется, можно предлагать сколько угодно резолюций, американцы их заветируют. Но Россия может отвечать в рамках своих суверенных прав против американских дипломатов, против представителей американских консульских и иных ведомств, которые находятся на территории Российской Федерации. Да. Это и, я напомню, что американские консульства сейчас, в том числе в Екатеринбурге, они визы сейчас простым обычным российским гражданам практически там достаточно затруднено, мягко говоря, их получение. Поэтому тут могут быть предприняты действия против по сокращению, да, дополнительному сокращению американского персонала, как дипломатического, так и технического персонала, который находится на территории Российской Федерации. Другие меры. Тут есть палитра различных мер.
Раз уж вы об этом заговорили, как вы относитесь к инициативе одного из депутатов в ответ запретить гражданам Российской Федерации участвовать в лотерее грин-карт?
Ну, во-первых, мы это запретить, это трудно, здесь два есть момента. Во-первых, технически это очень трудно, потому что если кто-то хочет поучаствовать в лотерее, какой-то российский гражданин желает поучаствовать в лотерее на грин-карту, даже если Роскомнадзор, например, заблокирует подобные сайты, где они могут регистрироваться, человек может уехать куда-то в Беларусь, в Турцию, какие-то еще там ближайшие, да, там, в Армению, в какие-то еще близлежащие страны, и там зайти в интернет и зарегистрироваться. Да, это первое. Второе, мы должны больше думать о том, как сделать так, чтобы люди не хотели уезжать из России в другие страны, чтобы к нам хотели приезжать, чтобы сделать так, чтобы люди из других стран, у нас даже те люди, которые хотят приехать, даже те русские, которые хотят приехать из ближнего зарубежья, зачастую испытывают проблемы, чтобы получить российские документы. Вот о чем необходимо думать.
Или устроить нашу грин-карт, в которой будет больше желающих. Скажите, Ярик Муртазин, с вашей точки зрения, вот эта идея депутатов, как ее можно прокомментировать?
Да лучше бы эти депутаты взяли бы и запретили россиянам покупать недвижимость там в Штатах. Это... Смотрите, у нас пол Майами, там это же все россияне.
Это же невозможно запретить.
Ну, пусть попробуют для начала. Это вот то же самое, как запрет там грин-карт. Это же невозможно, так и это невозможно.
Так.
Ну, давайте сделаем, там запретим, здесь запретим.
Для ООН нужно создавать отдельную территорию наподобие Ватикана, пишет 251-й, 373-й, несколько раз уже пишет нам об этом, поэтому давайте каждый из вас тоже прокомментируйте. А вот эта позиция, когда мы понимаем, что люди, которых мы предлагаем к въезду на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, находятся под американскими санкциями, ну, может быть, просто не предлагать такие кандидатуры, Виктор Олевич?
Вы понимаете, американцы могут вносить... в свои списки санкционные кого угодно и сколько угодно. Поэтому они могут сегодня, завтра, три раза в день менять эти списки и подстраиваться под них. В этом смысле невозможно. Это не уважать себя, и более того, это просто неэффективно в долгосрочной перспективе.
Ирек Муртазин, что вы скажете?
А можно вот пример, хоть одну фамилию, кого совершенно необоснованно внесли?
Константина Иосифовича Косачева.
Не изучал, не могу ничего сказать.
Хорошо, тогда попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье.
Прошу.
Мне еще с советских времен казалось парадоксальным. Да-да, парадоксальным времен, с советских времен, парадоксальным в Штатах. Потому что чисто географически это колоссальный выхлоп ресурсов, то есть все эти самолеты, транспорт и все такое. А второе, вот чисто уже такой геополитический и цивилизационный аспект. Мы должны, мне кажется, разместить ООН именно в Иерусалиме, чтобы разрубить этот гигантский вот цивилизационный спор навсегда и сделать его центром примирения всех религий, всех цивилизаций. Это будет географический центр мира. Это будет всем удобно, просто и логично. И Штаты лишатся своего главного инструмента по шантажу. Спасибо.
Подождите, только вот вы скажите, надо бы как-то так сделать. А вот с вашей точки зрения, ну, фантазировать-то мы можем, практически же это невозможно.
Абсолютно возможно, потому что обе стороны на это пойдут. Это гигантские капиталовложения, это мощный цивилизационный фактор для региона, и это успокоение, и все. Все пойдут на это. Почему?
Смотрите,
я думаю, что евреи и арабы умные люди.
Тогда еще один вопрос. А американцы сейчас миллиарды тратят на то, чтобы ООН функционировала. Мы, например, только 80 миллионов платим в год. А кто будет платить за Иерусалим?
Я думаю, что стимул будет такой мощный у других стран, у Китая, у всех, чтобы избавиться от американского диктата. Все. Деньги найдутся.
Все понятно, Виктор Олевич, комментируйте.
Ну, здесь, по-моему, можно лишь заявить о том, что это нереалистично. Американцы, разумеется, не согласятся на переезд ООН в Иерусалим. Более того, и у Израиля, в общем-то, и у арабского мира, сам статус Иерусалима не решен на данный момент. То есть суть в том, что это одна из проблем, которую он не способен решить на данный момент. Международное сообщество годами, десятилетиями работает над этим вопросом, и до сих пор компромисс не найден. Поэтому переезд штаб-квартиры ООН в Иерусалим, город, который, согласно международному праву, разделен, согласно вот, американцам своя точка зрения, у России своя точка зрения, этот переезд абсолютно не, это абсолютно нереалистичный вариант. И никакому никаким подвижкам в мирном процессе подобные инициативы не приведут, они просто никогда не будут реализованы.
По поводу затрат американцев на содержание Организации Объединенных Наций, а можно так как-то, чтобы американцы не доминировали там, но при этом, чтобы они по-прежнему платили?
Все,
они же платят намного
значит,
больше.
Значит, доминирование американцев в ООН исходит из двух моментов. Во-первых, это их право вето, и оно в данном случае аналогично российскому, французскому, британскому и китайскому право вето в Совете Безопасности ООН. А второе, это оно исходит из того, что штаб-квартира ООН находится на территории Соединенных Штатов, то есть в городе Нью-Йорк, и поэтому Соединенные Штаты могут вот действовать подобным хамским, по сути, образом в дипломатическом смысле для того, чтобы не допускать играть с визовым вопросом. Я, кроме того, нашим слушателям, вероятно, стоит пояснить, что не все организации ООН находятся в Нью-Йорке.
Да, есть в Швейцарии.
Есть отделение ООН и в Швейцарии. Есть отделение ООН в других странах, кстати, и в Африке. У них есть целый ряд функций, как я уже говорил, гуманитарного характера, культурного. И это все очень ценится теми странами, на которых распространяются и ресурсы, распределяемые ООН, и другие элементы действий этой организации.
Тем временем Соединенные Штаты Америки ввели санкции еще против одной организации, которая базируется в Москве, 5 российских судов и 3 физических лиц, видимо, граждан Российской Федерации, которые работают на компанию «Софракт». Об этом только что объявлено. Москва уже объявила, что новые санкции Соединенных Штатов Америки неприемлемы, а Штаты, в свою очередь, говорят, что эти санкции введены за нарушение режима санкций по Сирии. Дальше. Ирек Муртазин, а что по поводу той идеи насчет Иерусалима?
Не, ну а что обсуждать фантазию? Ну давайте там, не знаю...
Ну то есть вообще ну, никак ну, не получится. Ну
давайте переселим ООН там на Луну. Вот. Ну тут из одной...
Ага, понятно.
Из одного порядка предложения.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. С интересом слушаю, приветствую гостей и ведущего. Крепайн Олевич, ну вот все, что вы сказали, ну это текст лекции в позе времен Агитпро. Ну, смотрите, ваш любимец Трамп, плевать хотел на ООН.
Трамп, извините, Трамп не мой любимец.
Да, как? Так. Я внимательно смотрю передачи по телевидению. Это ваш кумир, вашей вот...
Вы знаете, я всегда... Так, я вам расскажу следующее. Вы меня, вероятно, с кем-то путаете, так как я последовательно выступаю против политики Дональда Трампа и говорил изначально, что его избрание на пост президента США не принесет России каких-то серьезных плюсов в краткосрочной перспективе.
Помните, Михаил, мы неоднократно... Стоп, Михаил. Помните, мы неоднократно говорили о том, что мы стараемся подобного рода вещи не делать в эфире?
Извиняюсь, прошу дать мне еще
10 минут. Спасибо.
Смотрите, что получается. Перенос, штаб-квартира. Вот действительно, плебисцита-то нет. Оба приглашенных гостя согласны, что это невозможно. Несмотря на то, что Лавров, уважаемый, что сказал. Во-первых, это очень дорогое удовольствие. Настолько дорогое. И получилась она там в ООН в Америке в конце 40-х по той причине, что у американцев было много денег. И больше нигде это сделать было нельзя. На сегодняшний день, какой Израиль? Кстати, в Иерусалим построить вот этот небоскреб и так далее, это все, ну, блеф, это все не то. Вопрос о другом. Что такое право вето? Это чистый анахронизм. Ведь смотрите, право вето подвергаются формулировке, а не какие-то деяния. Деяния не подвергаются право вето. Давайте предложим вот такую формулировку с осуждением израильской военщины. А мы против. Вот и все в этом. Вето. Такое вето давно никому не нужно. Оно не касается, еще раз повторяю, каких-то действий предполагаемых, серьезных. А касается только класса формулировки, осуждения.
Михаил, преподнести. Смотрите, но мы ведь к чему, получается, в результате этого разговора пришли? Хотелось бы, наверное, что-то поменять в Организации Объединенных Наций, но мы понимаем, у нас есть это, другого не получится.
Уже все поменялось там, уже все. Любая международная организация, как и любое явление природы, испытывает сначала бурный рост, потом энтропия ее съедает. Тут вопрос в том, что сейчас уже окончательно стало ясно в 21 веке. Все. Когда прошли очарование всех теорий социально-политических, у кого эффективная экономика, у кого, тот и манкирует. И ничего.
А Организацию Объединенных Наций съедает энтропия. Я правильно понимаю, Ирек Муртазин, вы с этим согласны? Ну, заканчивается Организация Объединенных Наций как таковая.
Ну, не заканчивается, она так долго еще может существовать в таком виде, в каком она есть. И пусть работают дипломаты.
Но пользы какой-то особой от нее нет, получается.
Лишь бы вреда не было.
Ага, хорошо.
Это уже хорошо. Если нет вреда, это уже хорошо.
Любая новая Организация Объединенных Наций, пишет Юстас, будет хуже старой. А Григорий из Питера спрашивает, а вот какие-то подразделения Организации Объединенных Наций, к примеру, работают в России?
Есть представительство Организации Объединенных Наций в Российской Федерации, оно находится в Москве. А, безусловно, есть представительство ООН и в других странах.
Конечно. То есть, смотрите, получается, есть представительство России при ООН и есть представительство ООН в России.
Да, совершенно верно.
Все, никаких специальных подразделений, каких-то там организаций самой организации
есть представительство некоторых других организаций в рамках ООН, как ЮНЕСКО, как Международная организация труда и ряд других также имеет представительство в России.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Ну, по-моему, смотрите, такой вопрос. Ну, по-моему, ООН смогло не допустить начала большой войны. Например, Лига наций привела к началу большой войны. Так зачем же, в принципе, ломать хоть какую-то действующую организацию?
А как ООН смогла остановить войну?
Как? Ее же нет.
Прекрасный аргумент. Я бы поправил еще слушателя. Не Лига наций привела к войне, то есть имеется в виду, судя по всему, Вторая мировая война, а разрушение Лиги наций привело к Второй мировой войне. И, конечно же, в новых условиях, ООН уже создавалась в новых условиях по результатам Второй мировой войны, когда было очевидно, что мир становится двуполярным. С одной стороны, это Москва, Советский Союз и его союзники, с другой стороны, Соединенные Штаты и их западные союзники. Конечно же, тот постъялтинский мир, который просуществовал 40 лет, чуть больше, чем 40 лет, он уже разрушен. Советский Союз развалился в 91 году, соцлагерь также уже в 89 году приказал долго жить, и мир погрузился вот в этот мир стал однополярным. Но эта однополярность тоже сейчас постепенно переходит мир в новую... Мы сейчас в транзите от однополярного мира в многополярный. И структура ООН, да, она сейчас не совсем соответствует тем вызовам и тому той новой нарождающейся системе международных отношений, которую мы наблюдаем. И нам предстоит увидеть, насколько ООН сможет меняться, эволюционировать вместе с этим, колебаться вместе с этим изменением, параллельно этому изменению миропорядка, насколько это будет эффективно.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Хорошо, вы сказали про энтропию, но давайте наложим одну модельку на другой. На самом деле ООН, она создавалась в достаточно простом конструктиве биполярности. Экономическом, понятно, политическом, понятно, идеологическом, понятно. И было понятно, что эта конструкция может развиваться по пути, как любая, минимального прироста энтропии. Сейчас, когда мир стал абсолютно биполярным, ну, в первую очередь экономически, во вторую политически, ну, идеология, тут трудно что-то сказать, но, тем не менее, она отчасти осталась. Эта система, она просто не понимает, по какому пути развиваться, потому что каждый из этих путей, он может быть даже с равным приростом энтропии. В итоге, что получается? Получается тупик. Все. Что мы наблюдаем? Какие могут быть решения? Да никаких. Нужна другая конструкция, а ее просто нет, ее не придумали. Может быть, тот, кто ее придумает, станет реально, а не как товарищ Обама, лауреатом Нобелевки по... Ну, как она там называется?
Неважно. Что-то вместо ООН должно быть.
Смотрите, когда новый многополярный миропорядок оформится,
Тогда и ООН появится.
Тогда можно будет говорить о потенциальном либо формировании новой структуры, либо эффективной реструктуризации действующей структуры ООН. На данный момент, когда мы, как я уже сказал, находимся в транзите от привычного за последние два десятилетия однополярного миропорядка, да, Пакс Американо, к многополярному порядку, и мы действительно еще не знаем, как эта система, новая система международных отношений, как она будет выглядеть через 5 лет, через 10 лет, через 15 или 20 лет. И в этом состоянии, флюидном таком состоянии, в состоянии транзита, конечно же, радикальные какие-то действия по изменению структуры ООН, хотя они предлагаются, те же американцы предлагают, да, включить в Совет Безопасности новых постоянных членов, есть и другие альтернативные предложения со стороны турецкой стороны других стран, но тем не менее пока что это не реализуется. Когда новый миропорядок оформится, Тогда можно будет получить более эффективную форму.
Нужно что-то вместо Организации Объединенных Наций, говорит наш слушатель Ирак Мурдайс.
Да не нужно ничего.
Ну как?
Ну есть же, есть там двадцатка, есть БРИКС, есть, ну много чего есть. Ну не могут они
выполнять. То есть вот это и есть то, что пришло на место Организации Объединенных Наций в том виде, когда она создавалась.
Я не вижу, чем можно заменить ООН.
Ну, она, вам кажется, что ее и заменять не нужно.
Да и заменять не нужно, вреда от нее нет.
725-й пишет, что ООН возникла как наследница Лиги Наций, то есть идейно в ее основе либеральные идеи. И говорит, что, мол, дескать, вот какие-то другие должны быть в основе нового объединения всех стран.
Ну, мы опять возвращаемся к началу разговора. Да, любые попытки что-то изменить в ООН не натолкнуться на вето одной из пяти сторон, поэтому я считаю, что изменение ООН, в принципе, невозможно. Но раз невозможно, ну пусть она вот будет в том виде, в каком она есть. Потому что, говорю, еще раз, вреда от нее нет.
Что-то из существующих структур может гипотетически в будущем занять место ООН? Нет,
ну если там, не знаю, к странам БРИКС там...
Как все ломанутся, присоединятся?
Да, все, вот будет другая организация, да, вот. Поймут, что это выгодно, что это нужно, что эта организация действительно что-то решает, или там странам там ШОС, например, начнут присоединяться там толпами, там будет там вот 100 стран.
Ну, понимаете, вот. Уникальность структуры Организации Объединенных Наций в том, что ее членами является подавляющее большинство стран мира, включая страны, которые являются геополитическими, экономическими, идеологическими противниками. Это и одновременно и США, и КНДР, и Франция, и Россия, и Англия, и Китай, и так далее. Ни одна ШОС, БРИКС, другие эти организации имеют свои функции. Они, несомненно, очень важны. В том числе они важны для России и российских внешнеполитических интересов. Но структура ООН на данный момент, она уникальна, так как она включает подавляющее большинство стран мира, и тот диалог, который ведется на площадках ООН, та работа дипломатов, в том числе российской дипломатии, которая ведется на площадках ООН, она не может быть полностью, скажем так, она не может быть полного аналога этой работе в рамках других структур на данный момент.
России нужна Организация Объединенных Наций даже в том виде, в котором она существует.
России нужна Организация Объединенных Наций, а Организация Объединенных Наций нужна России.
134-21-35, России нужна Организация Объединенных Наций. 134-21-36, России такая организация сейчас не нужна. 134-21-36. Голосование запускаем, у вас 2 минуты, максимально быстро голосуйте, а пока продолжаем принимать звонки, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот наши сенаторы визы им не дали, и будем говорить, политическая плюха, она состоялась. Вот завтра они новый список санкционный какой-то заведут, и кого-то опять не пустят. Мы опять будем там что-то говорить. Вот какие вы действия конкретно видите нашей стороны, наш ответ, вот, если США будут продолжать нарушать свои обязательства. Ведь хозяин-то Америка. Мы-то что можем сделать? Троллинг продолжать до бесконечности не можем. Получается, на сегодняшний день только рот открываем.
Прошу, Ирак Муртазин, троллинг бесконечно нельзя.
Ну нельзя, ну давайте...
А что делать?
Бойкотировать. То есть сенатор сейчас, вот тот же Косачев же скажет, что я бойкотирую США, я вношу Штаты в свой санкционный список. Туда я больше не ногой.
Но это троллинг.
Почему троллинг? Он действительно...
Так он не ногой, он его больше не ногой
туда и не поедет.
Ну да.
А потом всем
сенат... Ну а если серьезно, нет. Хорошо, Виктор Олевич, а что вы скажете?
Есть целая палитра потенциальных ответных мер, включая сокращение, дополнительное сокращение американского дипломатического и технического персонала в рамках дипломатических и консульских организаций на территории Российской Федерации. То есть
бомбить Воронеж.
Ну почему же? Бомбить не Воронеж?
Ну, так это называется бомбить Воронеж. Это ударит по россиянам, короче. А то есть как? Мы сейчас по полгода-год ждем там американской визы, а будем значит, по 3-4 года ждать.
Я вам открою небольшой секрет. Я вам открою небольшой секрет. Те, кто ждет в России американское, получение американской визы, они это не делают в Екатеринбурге. Так как консульство в Екатеринбурге вообще эти визы практически, в большинстве случаев,
да сейчас не выдают. Куча мастерей едят, поэтому Екатеринбург именно для получения визы.
Все. Программа «Своя правда» завершается, останавливаем голосование, и вот что у нас получилось. России нужна Организация Объединенных Наций, так полагает 58% тех, кто позвонили и приняли участие в голосовании. России и Организация Объединенных Наций сегодня не нужна, так полагает 42%. Программа «Своя правда», Виктор Олевич, Ирек Муртазин, благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.